Говорит Радіо Свобода.
Ми були разом учасниками з надії.
У нас буде... Сейчас. Час преси программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Гости нашей программы – директор аналитического центра экспертной совета Эскандер Кисамов и руководитель украинского отделения РИА Новости Захар Виноградов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И вот такая вот небольшая заминка в нашем эфире произошла потому, что мы как раз досматривали трансляцию итогов года с президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом мы сегодня как раз будем говорить в нашей программе с гостями, с радиослушателями, которые, я надеюсь, присоединятся к нашей беседе в второй части программы. Хотел бы начать вот еще. Хотел бы начать с темы, которая, очевидно, является очень важной для нас и тех, кто является такими непосредственными участниками событий в самой России, и тех, кто следит за событиями со стороны, это то, что произошло на Манежной площади. Потому что вот трансляция итогов года с президента, беседы президента с руководителями телеканала начиналась с социальных вопросов, но потом как-то естественным образом перешла к Манежной площади. Мне кажется, что это очень важный момент, то, что говорил президент. И говорил он, по большому счету, о том, что необходимо более решительно действовать. Было и милиция в данных условиях, говорил о том, что нельзя, что люди, которые должны преступления, они должны задерживаться. То есть, по большому счету, это такое достаточно выступление. И по этому поводу мне вот интересно, мне хотелось бы, давайте начнем с вас, допустим, сказать, что вы вот сравнили это с тем, что говорил премьер-министр Путин. Он ведь тоже высказывался об этом не только в ходе своей линии с телезрителями, но, говоря, и в ходе встречи с болельщиками. И складывается такое ощущение, что у президента и премьер-министра все-таки есть некое, ну, различие в акцентах по поводу того, кто является сегодня главным фигурантом деятельности правоохранительных органов. Может быть, я ошибаюсь?
Ну,
не делаю желаемый вывод, но вот тем не менее.
Может быть, вы видите тоньше. Я особых различий не вижу. Есть проблема, и сегодня в беседе, в той части беседы, которую я застал до передачи, там как раз и был получен ответ относительно того, что это вообще-то вопрос милицейский только в крайнем случае. Вообще-то вопрос этот политический, это вопрос диалога с обществом и так далее. И здесь и Путин, и Медведев, к сожалению, все-таки больше говорят о милицейских методах, а о диалоге говорят меньше. И о том, чтобы выслушивать надо людей, ну уж не говоря о том, что их нужно воспитывать и держать в порядке.
Как вы, Захар, считаете в данном
случае? Ну, я считаю, я очень долго думал и много об этом событии. Я, во-первых, считаю его одним из самых, если не ключевых, но показательных. И с большим сожалением, конечно, что оно произошло в Москве, в городе, где я живу, практически приезжаю, живу в Украине, но вот у меня там есть квартира, и родственники живут и так далее. Я считаю, что это событие стало в определенном смысле ключевым к пониманию не только 2010 года, но, наверное, и предыдущего десятилетия. Я поясню, о чем идет речь. Дело в том, что смена власти, которая произошла, если вы помните, в декабре 1999, она предопределила во многом последующие события, связанные с необходимостью укрепления вертикали власти, с ограничением определенных моментов, связанных и со свободой слова, может быть, и с определенными снижением определенных демократических принципов в назначении, перемены с выборов на назначение губернаторов и так далее. Это было связано с необходимостью укрепления государства, которое в 1999 году находилось, если вы помните, в состоянии полураспада, если не близкого к распаду. Прошло 10 лет. Даже 11, но вот с момента, значит, прошло 10 лет, и мы те меры, которые были очень важны в 2000 году, в 2004 году, они оказались неэффективны и уже себя изжили в 2010 году. И вот это событие, которое произошло на Манежке, безусловно, показали полную неспособность власти, о чем сама власть И Владимир Владимирович Путин, оценивая эти события, совершенно справедливо ответил, что это вина власти, которая своевременно не приняла определенные меры. Это и проблемы национальные, внутринациональные проблемы, которые все эти годы, тем не менее, несмотря на решение многих других вопросов, копились. Это и проблемы экономические, потому что мы понимаем, что за войной тех, кто... на улице вышел, находятся экономические вопросы, да, приезжие занимают пусть и самые оплачиваемые, но тем не менее места, возникает некий конфликт.
Мне кажется, что они как раз приезжих подозревают в том, что они занимают какой-то высший уровень.
Ну, понимаете, дело в том, что как и в любой схеме существует определенная пирамида, мы это прекрасно понимаем, да, и среди приезжих, так называемых приезжих в Москве, я сам приезжий, кстати говоря, в Москву приехавший тоже, понаехавший,
да. А кто в Москве, да. Не приезжие.
Ну, не приезжие, коренные москвичи есть.
Да. Кто там понаоставался.
Да, 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 кто там понаоставался, но тем не менее, да. Не, ну, есть определенная часть москвичей, которые... привыкла жить совершенно безбедно. Многие из них жили, я просто знал таких конкретно и знаю таких людей, которые живут за счет бабушек, дедушек, сами могут нигде не работать, при этом ненавидят всех тех, кто приезжает в Москву.
И снимают эти квартиры.
Да, и снимают эти квартиры. Ну, вот такая психология. К сожалению, психология людей недалеких, но она существует. Вот это тоже конфликт экономический. То есть все это, как ни странно, сошлось на манежке 11 декабря, и поэтому это событие, я считаю, во многом показывает кризис власти. В том числе и кризис, конечно, органов правоохранительных, безусловно. Хотя были среди правоохранителей те, которые защищали, и слава им, и похвала. Но, тем не менее, вот все это как-то сошлось. То есть понятно, что система, я уточняю последнюю, собственно, мысль, она заключается в том, что понятно, что система, которая установилась в последние десятилетия, эффективная, предыдущие, там, скажем, 6-8 лет, в настоящий момент требует кардинальной перестройки. Это прекрасно понимают и Медведев, и Путин.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует директор аналитического экспертного совета Искандер Хисамов и руководитель украинского отделения РИА Новости Захар Виноградов. Вы хотели что-то возразить?
Да, я хотел просто добавить. Мне не хотелось вообще этот разговор на, ну, как бы более высокий, там, политический уровень. Мне кажется, вот как раз речь идет о вертикали власти и о, ну, будем говорить прямо, о зажиме демократии. То есть голоса ни у кого. Этот голос, этот какой-то гнев принимает какие-то темные формы, выливается, сублимируется, там, канализируется по каким-то таким направлениям. Но я вижу, что это бессловесная, так сказать, ну, извините за пафос или за поэтический, бессловесная улица, она вот мычит вот таким вот образом. И ее гнев обрушивается на того, кто рядом. И то, что этот слой людей или огромное количество населения не представлено в власти, оно с ним разговаривает как с детьми, только с помощью шоу там и так далее, то, конечно, эти формы протеста и гнева как раз и принимают вот такие гнусные уличные формы. Это, я считаю, как раз прямое следствие издержек вот демократии в России, если говорить общими словами.
Тут ведь важный момент является то, что это и с Медведевым обсуждали, кстати говоря, сравнили ситуацию с нынешней модернизацией, с горбачевской перестройкой. И вот Медведев ответил, что заболтать можно все, что угодно. То есть не надо вот лишних разговоров.
Это и сейчас происходит.
Да. И генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков, полемизируя, между прочим, с президентом относительно того, что тот его сказал, что он не очень любит общественность, которой он может все заболтать, назвал общественность пушечным мясом для телевизионных ток-шоу. Это, кстати, очень хорошо можно посмотреть на украинском примере, потому что здесь есть эти ток-шоу, и здесь есть как бы это пушечное мясо, и здесь политики так или иначе, мы видим, ориентируются на то, что господин Кулистиков называет пушечным мясом. И когда... Между прочим, мне кажется, в диалоге с президентом, даже руководитель телевизионного канала, рассказывает ему, что вот это вот такова роль общественности, которая заболтает любые твои политические инициативы, то и политик, в общем, начинает думать, нужно ли ему это даже с точки зрения демонстративно делать, если вот такое вот может быть последствие любой инициативы, любого высказывания.
Ну, мне кажется, это передергивание, это как раз то и есть. Вот виновата им общественность. когда политики задают повестку этим же самым несчастным телеканалам, когда им говорят вот это делать и заговаривать общественность и так далее, потом оказывается виновата общественность. Общественность, ей делать-то больше нечего, я имею в виду так называемую интеллигентную общественность. Им вот что скажут, то они и говорят в большинстве своем. И, значит, они и забалтывают, им сказано забалтывать, они и этим и занимаются. Как только будет возможность сказать что-то существенное, они тут же не применят использовать возможность такую. Поэтому перекидывать, так сказать, стрелки на так называемую общественность, это, мне кажется, сознательное передёргивание.
Мне вот кажется, что Искандер поднял очень важную проблему того, что происходит в российских СМИ, поскольку российские СМИ, как и украинские СМИ, безусловно, как и любой СМИ, это является, может быть, я бы не сказал четвертой властью, но во всяком случае зеркалом того, что происходит в большой политике. Вот обратите внимание на российские телеканалы, да, допустим, на тот же ОРТ или там на РТР, да, это безусловное засилие каких-то совершенно бессмысленных шоу, которые фактически даже не говорят ничего о реальности жизни. Если и есть там, допустим, шоу вот это вот «Пусть говорят», да, которое ведет Малахов, то всяческое обходятся все острые углы социальные, которые существуют в обществе.
Но в результате этого шоу, кстати, используется для обсуждения социальных углов. Кущевская стала темой шоу Малахова.
Да, совершенно верно. Тогда, когда это уже не было возможности обходить. Но ведь при этом опять не говорят о социальных условиях, в которых живут люди в этой Сущёвской, или когда говорят о том, что в Москве или там в Екатеринбурге родители там продают детей другим там, ну, за границу или куда-то, они не говорят же о том, что почему это происходит. И в результате этого, да, совершенно правильно говорит Искандер, в результате этого вот эта вот темная сила, которая копится и не имеет выхода, она выходит на улицу и начинает там бесчинствовать. Это вот показатель того, что...
Ну, и здесь, если разрешите...
Болезнь скажу, общества, да.
Мы всегда преувеличиваем значение СМИ. Какая-то она четвертая власть и так далее. Я всю жизнь проработал в СМИ, и у меня нет этой гордыни. СМИ – это средство массовой совершенно информации. Средство находится в чьих-то руках. Ими управляется. Ну, мы можем говорить о плюрализме СМИ там, и так далее. Вот в таком случае, при таком раскладе, когда много владельцев и так далее, получается некая такая общая картина, получается более или менее объективно, хотя объективно она никогда не бывает. Так вот, средства. И когда обсуждают Кущевскую или какие-то другие, это высочайшие какие-то точечные вливания. Значит, кто-то там, политтехнологи в Кремле посчитали, что необходимо вот это быстренько в таком формате обсудить и переходить дальше к сериалам. Вот, поэтому это все фикции, это все приводит в итоге к этим самым уличным ужасным действиям, потому что диалога власти и общества в России нет, он потерян давно.
Ну, в таком случае, можно сказать, что и встреча президента с телевизионными начальниками начинает выглядеть фикцией, такой, знаете, телевизионными подчиненными, да, как их назвал Леонид Парфенов, по большому счету, да.
Ну, я бы в полной мере не согласился с тем, что это... Не, насколько мне кажется, что последние события, их очень много произошло, начиная с летних пожаров, когда очень по-разному себя вели руководители разных регионов, и кончая вот этими событиями на Манежке и вот в Краснодарском крае и так далее, то абсолютно четко видно, что во власти тоже есть раздумья. Во власти тоже появилось понимание, как мне кажется, я имею в виду в российской высшей власти, появилось понимание, что что-то идет не так, что надо менять. Не случайно возникли вот эти идеи с новым законом о правоохранительных органах, там, законом о полиции. Не случайно недавнее выступление Медведева, которое я хотел бы напомнить, где говорится о необходимости расширения прав оппозиционных партий и политических сил и так далее. Это все ведь совершенно не случайные факты.
Ну, это поиск просто каких-то вот путей решения тех проблем, которые... То есть, проблема понятна, как решать, да, точного понимания нет.
В том-то и дело, что у них узкий коридор возможностей, и он становится все уже и уже их усилиями. Когда говорит там Медведев, повторяет как мантру о инновациях, там, Сколково и так далее, тому подобное, вот он сегодня даже как-то оговорился. Мы хотим инновационного развития. Там общество хочет, и даже бизнес, говорит, хочет инновационного развития. Бизнес, да? Значит, они, бизнес самый такой костный в этом самом, ему не нужны новые технологии, не нужна конкурентоспособность, это вот, значит, так сказать, революция сверху опять намечается.
Значит, прав был Владимир Кулицкий, когда сравнивал с перестройкой?
Абсолютно. Я вот в этом согласен, потому что это уже мечтание. Это, знаете, вот я люблю этот анекдот, цыганская дилемма, да, называется. Либо действие нынешних детишек отмыть, либо новых нарожать, да. И поэтому, значит, типа вместо милиции мы сейчас переименуем в полицию. Это те же горбачевские игры с КГБ, там, с разделом, с какими-то там переделами. На самом деле это некие судороги власти, и которые ни к чему не приведут, потому что в рамках вот этой той системы, которую они сами учинили, уже ничего практически невозможно сделать. Побороть коррупцию нельзя, сделать конкурентоспособную экономику нельзя, ввести общество и бизнес в рамки, значит, энергичного развития не получается. Можно тупо управлять монополиями. Можно говорить чемпионат мира по футболу, и тут же по чемпионату мира по футболу говорить, Лукойл построит этот стадион, там ВТБ построит это. Представьте себе, который скажет, Microsoft, Apple там сделает.
А хорошо бы было, да?
Да, при таком. Ну вот. При такой форме государственного управления реформы серьезные невозможны. И это вот путь такой, застой уже сказанный, и застой будет продолжаться до какой-то стадии, когда, ну, как бы новый каскад упадка, и на новом уровне будут пытаться новые правители что-то сделать с Россией.
Ну, давайте все-таки не забывать, что перестройка, объявленная Горбачевым, привела все-таки к серьезным переменам во власти и вообще в стране, и в государственной даже как бы структуре.
Сначала катастрофе.
Да. Да, ну, естественно, да. То есть
это понятно, что власть не хочет катастрофы, очевидно,
понятно,
для себя, по крайней мере.
Да, но я не думаю, что и Горбачев, и его, те, кто его окружали, хотели этого, но результат все равно был. То есть любое движение власти, оно очень сложное, и это Горбачевская перестройка показала, да, попытка демократизировать то, что нельзя было демократизировать, привело к разрушению государства. Но, тем не менее, это была попытка, потому что она была вызвана объективными причинами. Мы сейчас видим тоже объективные причины. Совершенно я не согласен, что это застой. Мне кажется, что это некая, ну вот, да, произошла какая-то вот, сформировалась некая структура власти. Она была эффективна до определенного, эта эффективность стала резко падать. Сейчас наступает момент, когда есть поиск, что есть поиск и есть понимание того, что надо найти.
Я бы сказал, что власть российская решила самую примитивную задачу – сохранить единство России. Это была сложная задача, учитывая Кавказ и там прочие начало 90-х годов. Сложная задача, но самая примитивная задача – выживать. Сделать Россию эффективной. Единая Россия, извините, вот за это самое, за обыгрыш, да? А Россия может быть либо единой, либо эффективной. Вот так, когда они собрали все это дело в кучу, губернаторов подмяли под себя, там все ветви власти так обрубили, сделали. Россия может быть единой некоторое время, но эффективной она быть не может. Поэтому здесь вот эта дилемма, я ничего не могу им подсказать, можно только намекать.
Понятно, что упущен какой-то момент, да, допустим, после 6-го, там, 8-го года нынешнего уже века, надо было, конечно, идти дальше. Кстати говоря, я обращаю внимание на неоднократное выступление Кадыра Шаймиева, это бывшего, бывшего президента Татарстана, который говорил о необходимости возвращения некоторых демократических принципов выдвижения руководителей регионов. Собственно говоря, он об этом сказал еще раз в сентябре, после этого он перестал быть президентом, но это было его, вот это мудрый, очень интересный политик, я с ним лично встречался, как многие наверняка, и я думаю, находящиеся в студии, все понимают, о чем я говорю, что да, этот человек очень мудро и очень дальновидно смотрел на многие политические процессы, происходящие в России.
Ну, не он один, может, в общем, говорил, да, о необходимости выбора.
Это в Конституции написано. Субъект федерации или объект управления. В Конституции прописано субъекты федерации, но я понимаю хорошо, что с этими субъектами невозможно в центре управиться, вот при наличии, значит, субъектность эту ликвидировали, осталась объектность, и теперь они расхлебывают именно эту объектность. Безответственность, та же самая неэффективность, но только теперь человек отвечает перед вышестоящим чиновником, а не какую, ну, очень малую степень ответственности перед населением. Хотя я скажу, что ответственность перед населением – это тоже не фунт изюма, там тоже можно, как показала практика, очень много сделать. Работа по государственному строительству – очень сложная работа. Она ведется в России, она довольно, ну, как бы тупыми методами, так скажем. Вроде бы правильные цели и задачи, но инструменты очень тупые, тяжелые, поэтому продукт получается не изящный, и довольно тяжеловесный и малоконкурентоспособный.
Что касается вот застой и стабильности, президент ведь тоже говорит, что вот нестабильность не может быть исключительно там мотором для развития, нужен драйв, но очень важно понять, что вкладывается слово драйв, что должно стать этим драйвом, реально, для, не просто для власти, для чиновников, для крупных бизнесменов, а для общественности, да, для общества, если угодно. Что должно произойти такого, чтобы общество стало участвовать на равных в происходящем в государстве? Это ведь тоже очень важный такой, мне кажется, момент.
Который... Я еще раз хотел бы вернуться к событиям именно нынешнего года. Если их посмотреть внимательно с точки зрения происходящего в последние 10 лет, мы поймем, что это действительно один из самых трагических годов в жизни России. Это один из самых сложных годов, когда произошло столько событий в общественной жизни или событий, которые повлияли на общественную жизнь, что они как раз вот и подталкивают необходимости каких-то серьезных перемен. Если их не будет, то следующие или там ближайшие два года более трагичными.
Я должен сказать, вот перед тем, как мы перейдем ко второй части программы и уйдем на краткий выпуск новостей, я расскажу о том, что президент назвал в качестве пяти главных событий этого года. Вот вы говорите о трагичном годе, Захар, называли Манежную площадь как главное событие года. Да, вот, ну, конечно, да, выход из финансового кризиса – это одно событие. Пожары в России – это второе событие. Это, кстати, укладывается в модель трагичного года, потому что, в общем, это пожары, они показали полную неэффективность системы, которую всегда считали идеальной, да, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Герой России Сергей Шойгу, и все это должно было быстро сработать. Но оказалось, что это просто недостаточно. Да? Третье, это подписание СНВ-3, который был вчера ратифицирован сенатом. И, кстати говоря, мы еще не знаем, что сегодня произойдет в Государственной Думе России.
Ну, догадываемся.
Нет, не догадываемся. А вы считаете, что сегодня Государственная Дума ратифицирует договор?
Я думаю, что... быстро это произойдет.
Это произойдет
быстро. Это не тот вопрос.
Насколько я понимаю, вот есть разные мотивации ратификации, учитывая то, что еще есть американские поправки. Тут не произойдет... Это, я не сомневаюсь, что ратификация произойдет, но не так быстро, как кажется. Вот увидите, да, называется. Вот празднование 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Ну, я не знаю, можно ли юбилей считать событием, но так в советское время так было. Да, 70-летие октября было главным вообще событием, единственным годом. Ну вот. И выбор в России в качестве одного из приоритетных направлений – проблемы детей. Ну тут президент, насколько я понимаю, ссылает нас к себе, к своему посланию. Да. Вот это пять глав... Манежная площадь в эти пять событий не вошла.
Застойная повестка.
Вот, поговорим об этой повестке после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что мы обсуждаем итоги года с Дмитрием Медведевым вместе с Искандером Хисамовым и Захаром Виноградом. А сегодня, после выпуска новостей в 19 часов, в программе «Время гостей» поговорим об этом годе в российско-украинских отношениях в нашей программе в киевской студии Радио Свобода. Будет участвовать директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский и директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Никто из государственных чиновников не имеет права высказываться по какому-либо уголовному делу до вынесения приговора, считает президент России Дмитрий Медведев. Глава российского государства так ответил сегодня в интервью руководителям трех федеральных телеканалов на вопрос о его отношении к делу Михаила Ходорковского. Ранее в ходе прямого общения с россиянами премьер-министр России Владимир Путин заявил, что вина Ходорковского доказано судом и что вор должен сидеть в тюрьме. Адвокаты бывшего главы ЮКСа заявили о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд. Президент России Дмитрий Медведев принял решение пересмотреть вопрос о выплате пособий по беременности и родам. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая в прямом эфире на вопрос руководителя трех федеральных телеканалов. Российские дипломаты передали в белорусские судебные инстанции обращение 11 задержанных в Минске российских граждан о досрочном освобождении. Госдума России начинает сегодня рассматривать в первом чтении законопроект о ратификации договора с США об ограничении стратегических наступательных вооружений. В Кабардино-Балкарии в результате взрыва два человека получили ранения. Северная Корея может провести в 2011 году новое, уже третье испытание ядерного оружия в условиях обострения ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе аналитиков МИД Южной Кореи. В Стамбуле сегодня должна пройти встреча президентов Афганистана и Пакистана Хамида Карзая и Асифа Али Зардари. Цель предстоящих переговоров – способствовать улучшению связи между двумя странами. В Пакистане, по данным местных властей, в перестрелке с боевиками вблизи афганской границы погибли 11 военных, еще свыше 10 ранены. В столице Венесуэли Каракасе полиция применила водометы и резиновые пули, чтобы пресечь студенческую демонстрацию. Ранения получили по меньшей мере 3 человека. Студенты протестуют против закона об усилении государственного контроля над работой университетов.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши сегодня директор центра «Экспертный совет» Искандер Хисамов и руководитель украинского отделения РИА Новости Захар Виноградов. Мы обсуждаем подведенный сегодня Дмитрием Медведевым традиционной встречи с телевизионными начальниками итоги года. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что, если вы смотрели на Дмитрия Медведева и его собеседника, и у вас есть свои размышления о том, насколько адекватны итоги года, которые предложил своим гражданам Дмитрий Медведев, можете звонить и задавать свои вопросы гостям, а также подводить собственные итоги. А мы, собственно, продолжим разговор. Вот, собственно, эту пятерку главных событий перед кратким выпуском новостей я назвал. Пожары, соглашение СНВ-3, празднование победы в войне, конец финансового кризиса, как будто бы и выбор России приоритетного направления детей. Но, опять-таки, при этом президент очень много говорил о Манежной площади. Вот то, что он еще сказал, он остановился подробно на деле Твери. Давай, я пообещал, что оно будет доведено до конца расследование этого убийства, что если лица были отпущены, в отношении которых имелись достаточные доказательства, следователи должны понести наказание. Это абсолютно очевидно, сказал президент. Нельзя отпускать никого, если бы это ни было на свободе. Есть достаточно доказательства того, что этот человек совершил насильственное действие. Удивительно другое, что до сих пор никаких действий не предпринято. Вот тут тоже вопрос. Неужели для того, чтобы наказать людей, которые совершают такого рода противоправные деяния, как выпустить из предварительного ареста лиц, которые причастны к убийству, необходимо, чтобы об этом говорил сначала премьер-министр, потом президент, они уже оба об этом сказали. И ничего не происходит.
Ну, я бы не сказал, что ничего не происходит. Насколько я знаю, один из них арестован, двое скрываются.
Один это тот, который...
Нет, подождите, да. Давайте так, да. Что все-таки, когда мы говорим про власть, мы все время возмущаемся в других случаях, что власть влияет на ход следствия, на какие-то судебные процессы, а в других случаях требуем, чтобы она именно это влияние
оказала. Нет, да, вы меня не поняли. Я не хотел бы, чтобы власть, нет, чтобы проходила сейчас... само по себе.
Нет, мы сейчас понимаем, что власть обратила внимание, прежде всего, на то, что произошло совершенно несправедливо, как считают власти. И у нас у власти в России находятся два юриста, и они понимают юридические стороны вопроса, да, когда отпустили тех, кто участвовали в этом убийстве. Власть сказала, что это неправильно. Что происходит дальше, мы пока сказать не можем, потому что, в общем, наверное, идут следственные действия, и мы их можем оценивать уже тогда, когда это дело поступит в суд и так далее. Это совершенно очевидно. Я, насколько понимаю, что президент говорит о необходимости принятия мер к тем, кто по какой-то причине не выполнил законные требования, установленные законом в отношении лиц, причастных к убийству. Значит, они, наверное, тоже будут, надеюсь, что об этом будет сказано. Об этом станет известно. Что же касается вот того, с чего относительно 5 главных событий, понимаете, тут у меня какие-то вопросы. Скорее всего, в данном случае президент говорил все-таки о тех событиях, которые с его точки зрения, как человека, как президента, да, были важными. Я думаю, что, значит, празднование 65-летия, чем было важно для российской власти? Потому что оно было важно тем, что оно показало некое общее понимание на пространстве СНГ неких общих событий. Возможно, этим определяется вот это вот событие, которое, то есть, вот в таких масштабах уже более крупных, чем...
Мне кажется, Захар, мне кажется, какое это событие 65 лет? Это великое дело победы, да?
Само
это...
по себе победа, это событие.
В 45-м году было событие. Да. А теперь можно говорить событие 65 лет победы, 66 лет, там, 65 с половиной.
Я это соглашусь, сейчас, я соглашусь, и чтобы нам дальше не продолжать, еще и потому, что то, что произошло несколько месяцев спустя, опять же, говоря о Манишке, оно в значительной степени, конечно, снижает весь пафос события 65-го, потому что тогда шли вместе против фашизма, а здесь стенка на стенку,
конечно,
и национализм.
И смотрите,
в крайних проявлениях
происходит. Да, 65 лет помпезно празднуется, там, по, опять же, по высочайшим указаниям и так далее. Мы видим вот это правильно, что вы сказали, Манежка. Это население уже среди, молодое население вообще. Вот,
вытягивает руки в приветствии национал-социалистическом, да?
Несколько кварталов там в Калининграде там изрисовали свастиками там эти подростки, причем свастиками с трафаретами, там со всеми делами. То есть, это одна реальность, там кто-то все вспоминает про победу, а другая реальность вырастает на глазах. А еще скажу по приоритетам. Смотрите, здесь нет никакого приоритета типа модернизации, инноваций, да, ну, по главным событиям. Мог бы сказать, скажем, символическое открытие Сколково, да, или еще что-то. Но вот эту власть, которая является полицейской, охранительной, для которой самая главная задача, чтобы порядочек был и тишина, да, вот события на Манежке заслоняют все стратегические, концептуальные, экономические и социальные там проблемы, из которых вытекают потом Манежки, между прочим. Так вот, для них сразу вот это, и сюда фас. И этих бедных ментов, я прошу прощения, да, у которых этих поножовщин, да, миллионы, ну, там, тысячи в день по всей стране, кто-то кому-то там пырнул или кто-то там пневматическим или каким-то там пистолетом добил, я не хочу сказать, что это плохое, что это событие какое-то, но для мента того самого это рядовое событие, какие-то ребята подрались, да, один там совершил убийство, его задержали, остальных там выпустили там под подписку и так далее. Опять не оправдываю я их, я говорю, это общая правда.
О том, как система работает.
Но высочайшее указание последовало, что это ужасно, это кошмарно и так далее. Эти ребята, которые действовали по стандарту, по абсолютному, он может быть отчасти правильно, отчасти неправильно и так далее. Но вот они и получили, им выкатили это самое, 40 бочек арестантов там и все такое.
Давайте послушаем звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну вот, знаете, как большой организм, который не понимает, что он умирает уже, что он не просто смертельно болен, а, значит, у него все, уже гангрена дошла практически до шеи, и пора, значит, потихоньку к кладбищу отправляться. Наша власть просто не понимает, она объявляет такие вещи на всю страну, при которых волосы встают дыбом, а народ просто еще тоже, и народ, кстати, мало понимает те вещи, которые объявляют наш руководящий тандем. Дело в том, что первое объявление, 1,5 миллиона школьников первоклашек пошли в первый класс у нас в этом году, и второе заявление, 25 миллионов у нас всего молодого населения с 1 по 10 класс, то есть школьников, да, с 1 по 10 класс, около 25-26 миллионов человек. Это было в послании президента, по-моему. Или Путин об этом сказал. Так вот, что хочу сказать. Хочется сказать следующее. Россия умерла уже фактически, потому что демографически мы уже не восстановимся никогда. Значит, нужно думать не о том, я уже об этом говорил. Модернизация, это, знаете, сказки в пользу бедных, это рассказы для людей, которым нужно повесить лапшу на уши. Нужно думать о том, кто здесь будет жить в дальнейшем и кому, значит, отдавать ресурсы. И, видимо, об этом уже думают, потому что не зря эти заигрывания с Китаем, не зря, значит, юань сейчас выходит, значит, на вместе с рублем, да, на одни рынки. То есть нужно думать о том, как учить китайский язык, китайскую культуру, китайскую религию и так далее и тому подобное. Все, России ближайшие 30-40 лет не будет.
Ну, слушайте, вот, ну, вот
27 миллионов человек, как вы сами понимаете, имея 1,5-миллиардный Китай на Востоке, 27 миллионов человек – это всего две Москвы.
Я бы все-таки, я понял ваше мнение, хотя я бы не торопил сохранить Россию.
Я тоже думаю, что это не совсем так. Во всяком случае, не нужно так уж там в 30-40 лет. Да, вопрос есть, но этот вопрос, собственно говоря, на самом деле не только для России характерен.
Это вообще цивилизационная проблема, да.
Я помню книгу Хлебникова «Разговоры с варваром», в которой он очень точно обрисовал прогноз того, что происходит, и рассказал о том, что происходит в той же Франции, где то же самое, французы вымирают, и их количество снижается. Но это процессы долгие, десятилетия, и они не такие простые, не такие прямолинейные, кажется, на первый.
такие трагичные.
Извините, и еще, Россия — это не только русские. Россия — это многонациональное государство, вернее, в котором есть очень много народов, и не нужно забывать об этом. Может быть, не надо никому передавать, а вообще речь идет о...
Объединении на основании общих ценностей. Совершенно. Вот то, о чем почему-то забываете те, кто там выходит на Манежную площадь, и власть. Ходорковский. Медведев заявил сегодня, что в беседе с телевизионными руководителями, что ни президент, ни должностное лицо не имеет права высказывать свою позицию до вынесения приговора по этому делу или по какому-либо другому делу, или обвинительного, или оправдательного. И, конечно же, сейчас уже наблюдатели напоминают о том, что Владимир Путин в прямом эфире назвал Михаила Ходорковского вором, чья вина в суде доказана. Затем премьер объяснял, что он имел в виду первый, а не второй. Но сигнал был воспринят. Сейчас-то другой сигнал. Да? Это два разных сигнала. И в этой связи можно вспомнить, что Дмитрий Медведев входил в ту самую группировку чиновников, к ней можно, напомнить, отнести главу, бывшего главу администрации президента Александра Волошина и премьер-министра России тогдашнего Михаила Касьянова, которые были против того, что произошло вокруг Михаила Ходорковского и ЮКОСа, и фактически эта группировка проиграла той группировке, одним из представителей которой являлся тогдашний президент Владимир Путин. И вот возникает вопрос, либо это просто обмен сигналами, либо это борьба этих группировок, которая продолжается по сей день вокруг дела Ходорковского.
Ну, я думаю, что элемент борьбы есть, но он очень, как бы, это очень тонкая борьба. И там не, речь не идет о личности Ходорковского или о справедливости приговора и так далее, а о том просто, как развиваться бизнесу и стране, потому что дело Ходорковского всегда будет висеть как символ, как этот самый олимпийский мишка 80-е, это самое, для Советского Союза, так сейчас дело Ходорковского – это индикатор и сигнал для всего мира. И, как раз именно по делу Ходорковского будут судить о том, как изменяется власть. Ходорковский. Поэтому сейчас идет какая-то тонкая настройка или какие-то тонкие терки, переговоры там в элите. Да? Что же все-таки дальше делать? Сама персона Ходорковского в данном случае уже их не интересует, и его судьба, вот, а интересует как раз путь развития, так сказать, страны и отношения власти и бизнеса.
Ну, и я бы еще хотел добавить буквально два слова, хотя я полностью согласен с тем, что сказал Искандер, и добавить только то, что на самом деле такого страшного происходит, если у людей есть разные мнения по даже
там. Если один из них принят, страшного ничего, просто если один из них, например, министр говорит о юстиции, да.
Вот смотрите, я скажу, может быть, кощунственное сравнение. Это была фигура Сахарова. И тоже вроде как ничего, ну как особенно ничего не значит. Позвонил ему в Горький, там вы это самое освободил и так далее. Но все, вот это была точка, да, вот.
Рэперная точка.
Да. Да. Тогда стало все понятно, может быть, некоторым стало понятно за. Ну, вот казалось, такое небольшое в рамках явления, как звонок Горбачева в Горький. Вот сейчас в данном случае, да, играет роль некоего Сахарова, некоего показателя. Ну,
условно, да. Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим. Выключите радио, пожалуйста, Вадим. Не слышим мы Вадима. К сожалению, что-то у нас со связью. Но есть высказывание президента, касающееся исключительно нашей с вами деятельности, между прочим. О свободе слова. Главы телеканалов... Медведев спросил руководителя телеканала, имеет ли под собой основание сообщения, что они не дают правды, фильтруют информацию, а новостная лента убогая. Как реагируют руководители телеканалов? Вопрос о свободе, он интимный. Вот я как работник СМИ могу сказать, что я всегда, когда работал в СМИ, и на телевидении, и на радио «Свобода», хотя у американцев там не забалуешь. Ну, это понятно, кто говорит, это Владимир наш бывший коллега. Действительно, он был совершенно свободен, когда работал на радио «Свобода», могу это тоже подтвердить. Хотя работал с Владимиром Политиком, да. Баловал. Есть редакционная политика, она может обсуждаться, но это не вопрос «Свободы». Просто, вы знаете, на таких радиостанциях даже вопрос новостной ленты – это дискуссия между коллегами. Много можно рассказать, но я думаю, что это не время для этого эфира. Константин М. сказал, что у него телевидение, которая не ограничена диктатурой, не ограничена цензурой, и в этом плане российское телевидение ничем не отличается от зарубежного. А Олег Добродеев сказал, что сейчас один из самых высоких уровней свободы за всю историю нашего телевидения. Президент, на мой взгляд, правы вы все. Ощущение свободы у каждого индивидуальное. Законы жанра и есть законы государства. Что не должно быть, так это пропасть между перечнем важных событий, которые формируются в жизни, и перечнем тех событий, которые формируют новости. Здесь могут быть разные оценки, это вопрос редакционной политики. Добавлю, что новостные выпуски не могут сильно отличаться от повестки дня, которую обсуждают посетители интернета. То есть Дмитрий Медведев, как посетитель интернета, замечает, что что-то не так. Когда он в интернете включает телевизор, не так. А когда он президент и смотрит телевизор, все так. Вот тут происходит... Я думаю, что руководитель телеканалов тоже такая, может быть, проблема. Но сама дискуссия поучительная, правда?
Да, но вообще говоря о свободе слова применительно к руководителям любых СМИ, мы, вот я знаю, что Искандер был руководителем СМИ, я тоже когда-то возглавлял разные СМИ, в том числе интернете, то говоря о свободе слова, мы прекрасно понимаем, что, в общем, руководитель, как правило, как раз свободный человек в СМИ. Вопрос другой, да, совершенно верно. Все равно руководитель определяет. И вот, а она во многом идет от того, что требует хозяин, что требует...
Ну, давайте мы просто будем говорить такие простые, ясные вещи, да, свобода слова обеспечивается, в частности, не участием государства в деятельности СМИ. Если это участие есть, то значит и так далее. Свободы, конечно, понятие относительное, эфемерное, о котором можно спорить что угодно. Можно быть свободным там в тюремной камере, можно быть несвободным там на посту президента и так далее. Это все эти вопросы. Но да. Уберите государство из СМИ, да, вот, да. И давайте потом говорить о свободе. И кошмаре тех, которые есть, и так далее. Тогда вернемся к какой-то... Опять же, была такая ситуация в 90-е годы, Гусинский, да, Березовский, да, и так далее. Свобода слова тогда была на пике у нас. В то же время она, по мнению руководителей государства и даже по доминантному общественному мнению, приводила к деструкции. Возьмем этот Курск, скажем, Чечни, там, вокруг подводной лодки Курск, там, и позиция НТВ и так далее, это уже была деструкция такая, которая была признана опасной для государства. И начали их душить там различными методами и додушили. Теперь, значит, этой опасности, опять, единая Россия, единство России телеканалы не угрожают на этой... Но говорить о том, что эта страна может справляться с более сложными проблемами, не приходится.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Приветствую всех. Особенно Виталий давно не выходил с ним в эфир. Очень хочется...
Вы со мной, да, но я еще работаю пока что.
Да. Я, конечно, хотел бы сказать, да заодно и вас спросить, если есть у вас возможность в интернете вам сбросить статистику. Я собираю из разных официальных источников. Социальная статистика по стране, конечно, просто ужасающая. Ну... Уж совсем. Вот в этом году, например, больше 100 тысяч, это до 30 лет молодых людей, погибло от наркотиков. То есть это беспредел полный. Но...
Видите, президент об этом тоже говорил, Александр, про наркотики. Это тоже была тема. О том, что у нас общество не хочет слышать о наркотиках по его...
Так что, ну, эта тема пока... общество – это отдельный вопрос, но так как формат маленький, у меня времени мало, поэтому я кратко по итогам. А итоги, значит, можно успеть посмотреть только по политической системе состояния в стране. Ну и тут лучше двух человек, которые понимают в этом толк. Это Валерий Зорькин 10 декабря в «Российской газете». У него там абсолютно катастрофический путь развития. Через 10 лет он предрекает нам состояние Сомали по криминализации общества. Точнее, по криминализации, а уже полностью, окончательно сформировавшимся мафиозному, так сказать, состоянию общества. И, естественно, высказывание создателя этой системы в его разговоре с народом. Он прям сказал, правоохранительной системы нет, судебной системы нет, все там на взятках, на коррупции. Это по политической системе. Полное, конечно, отсутствие там всяких демократических процедур, поэтому нет обратной связи от общества, и поэтому вот такие происходят реакции. Ну, по реакциям чуть попозже. В экономике тут достаточно только сказать, что при $90 за баррель у нас дефицитный бюджет, это значит, там никакой... Это значит, что воровство достигло уже просто фантастических размеров, это уже не какие-то там, Миша, 2%, это откаты сегодня доходят до 80%, там судебный процесс идет сейчас, там называет человек конкретные суммы откатов по олимпийским стройкам. То есть стоимость строительства многократно выше таких же объектов, в разы больше, чем в Европе там или в других странах. Нефтепровод, газопровод в Китай, который построил и который построили мы, это, ну, в 10 раз дороже получилось. И по общественному, так сказать, состоянию общества. Вот то, что произошло в Манеже, это действительно очень такое событие знаменательное. Мало того, что это сразу перечеркивает все вот эти наши необходимость всех войск на Кавказе, это все эти жертвы, которые прошли, оказались совершенно бесполезными. И полное бессилие сегодняшней власти именно из-за коррупции управлять обществом. Но, а теперь нет добра. При всем вот этом ужасающем состоянии, я бы сказал, что у общества, так реагируя, значит, оно еще живое. Организм еще жив. Вот эти акции. И сегодня, когда вопрос будет решаться о том, сохранится ли преемственность власти, то есть передача ее даже там Медведеву, которого там, сами знаете, чем больше показываешь на телевидении, тем больше он, так сказать, уже народ привыкает к нему. Если не разорвать вот этот уже сложившийся клубок мафиозных отношений во власти, и если у нас не произойдет смены, то тогда будет по тому, что говорит Зорькин по этому сценарию.
Да, но понятно.
Общество кажется все-таки живое, как-то реагирует, и значит, есть надежда, что пациент скорее жив, чем мертв.
Ну вот, общество, вот такая нота.
Оптимистическая нота, да.
Да, 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 я согласен полностью. Более того, я хотел бы сказать, что как раз вот эта вот живая реакция, здоровая реакция общества на многие проблемы, которые возникают, в том числе, кстати, и на наркотики. Мы знаем, что происходило на Урале. Появляются организации, где...
Это тоже такая сложная живая реакция.
Нет, но это реакция, это реакция общества. То есть, на самом деле, общество живо, и оно будет бороться, и оно будет все равно стараться влиять на власть.
Извини, я перебью, да, мне пришла мысль такая блестящая, что это тоже, эту истерию сейчас усиливает власть. Я говорю, наркотики, проблема очень большая, серьезная, там, может быть, смертельная, если не работать над этим. Вот сейчас что обсуждается? Чтобы в учебных заведениях, значит, проводить экспертизу на содержание наркотиков в организме, и алкоголя в том числе, и принимать меры. Уже провели пилотные проекты и так далее. Я поймал себя на мысли, что я полностью поддерживаю эту вещь. Хотя это, конечно, кошмарное нарушение там, и так далее, но сейчас, скажем, под контроль подвести, чем больше свободы, кстати говоря, это закон природы, тем потом больше будет несвобод. И общество легко соглашается с тотальным контролем, там, тотальным контролем и твоей...
Это ужасная, конечно, вещь.
Я считаю, что уже необходимо. Вот, и уже власть, власть это и лучше, потому что подконтрольнее государство. Ее задача только держать и не пущать, тащить и не пущать. Вот, и все эти основные проблемы, повторяю, это проблемы удержания власти, но не повышения там, эффективности государства или экономики. Поэтому этой повестки они вообще уже не создают. Для видимости только и про инновации иногда что-то скажут.
Вот президент Медведев говорит, что общественное мнение формируется по большей части в сети, хотя при этом может быть абсолютно ошибочным. Ну вот уже сам факт того, что общественное мнение формируется в сети,
опровергает как раз то, что так все хорошо на СМИ и прежде всего в телевизионе.
Разгул в сети, он когда-нибудь да прекратится. Я вам предрекаю это. Либо государство не выдержит такого существования, либо что-то сделают и с интернетом. Будет на каждое слово свободы есть всегда на один кляп там или еще что-то. Чисто технический вопрос.
Может быть, можно пойти другим путем? Может быть, чтобы сформировать вообще общественное мнение, которое способно по телевидению что-то обсуждать?
Совершенно верно.
Есть же украинский путь формирования общественного мнения, который, кстати, мешает власти, надо признать, да?
Да.
А тут совсем другая. Во всяком случае, он является возможностью населения выражать свои мысли по тому, что происходит. Я думаю, что вот это как раз и должно произойти, и, скорее всего, это и будет происходить.
То есть, либо то...
И вы не забывайте, что следующий год предвыборный, и мне кажется, что очень шлюзы будут сниматься. Другой разговор, как себя будут чувствовать, в смысле телеканалы и другие, и СМИ, поскольку абсолютно прав Искандер, большинство из них финансируются государством, как они себя ведут и контролируются в той или иной степени. Да, вот здесь возникнет некое противоречие, будет конфликт интересов.
Я не думаю, что какие-то шлюзы будут сниматься. Мне кажется, будут...
Если они не будут сниматься, ситуация будет еще больше ухудшаться.
Но, понимаете, ведь люди, которые... Вот мы увидели по этой беседе Дмитрия Медведева с его телевизионными собеседниками, что они-то как раз сами собеседники совершенно уверены, что все отлично. Они ведь уверены в том, что все отлично, гораздо в большей степени, чем сам президент. Вот что важно. Это так обычно не бывает.
Почему не бывает? Это, а у них, ребята, они же руководители предприятия, руководители корпорации. Если начать анализировать работу моего учреждения, я скажу, на публику уж пока не имеет. Так и у них тоже. Если они начнут бить себя в грудь, и как унтера офицерская вдова сечь себя, говорит, мы такие вообще не свободные, мы такие там прогибаемся, дурим людей этих
мешков. Нет, ну можно по-разному. Вы знаете, мы могли бы сделать еще много интересных дискуссионных программ.
Умный человек в
целом. Что, политике, ну,
что сегодня у нас вершина свободы слова за всю историю России. Это вот может сказать
это умный человек? Вершина, это сказал Добродеев, но не менее умный человек.
Да, они все чрезвычайно умные люди, но если вот этот умнейший человек такое говорит, то я, естественно, у меня щелкает, это ложь. Ну и понятно,
так нет, но это понимают и все, и большинство журналистов, и большинство населения в России, все прекрасно это понимают, поэтому, собственно говоря, но они живут в той реальности, в которой они живут. Они, к сожалению, не ездят на метро, они не бывают на Манежной площади тогда, когда там собираются вот эти толпы и так далее.
Я не уверен, я думаю, что эти люди как раз гораздо лучше представляют себе реальность.
Они информированы нормально. Единственное, что все возможности лежат в административной части. В экономической, в политической нет возможности.
Того же Добродеева встречал в последний раз на Тверской, спокойно прогуливающуюся в собственный день рождения по улице. Это не надо думать, что эти люди живут в каких-то герметиках. Они живут там, где они живут.
Да и потом поток информации от журналистов.
Вот, да. Они просто находят условиях профессиональных, которые не дают им возможности. Они прекрасно понимают, что любое лишнее слово в любом кабинете может стоить не просто должности им, а стабильности, вот как
из всей компании.
Всей компании. Значит, власть хочет от них это услышать, она слышит это. Вот в чем проблема. Тут.
Он не может сказать, Дмитрий Анатольевич, снимите этих смотрящих, да, кончайте все это.
Хватит делать. Ходить да, к чиновничьи кабинета.
Хватит, да, все. Мы это не согласовываем с вами. Мы вещи вам не даем, там и так далее. Если сказал, то было бы другое дело. А он говорит, вершина демократии, свободы слова.
Ну, поэтому он находится там, это в том кабинете и ведет, участвует в том интервью, в котором мы с вами не участвуем.
Проблема в том, что эти люди могли бы строить другое телевидение. Мы это тоже, даже сами эти люди могли бы строить другое телевидение и другую страну.
Когда-то в свое время.
Все они были участниками совершенно других телевизионных каналов, проектов, которые были как совсем иначе воспринимались, иначе воспринимались в том числе и телезрителями.
На этой ноте поблагодарю директора аналитического центра «Экспертный совет» Эскандера Хисамова и руководителя украинского отделения РИА Новости Захара Виноградова за эту беседу по горячим следам выступления президента России Дмитрия Медведева в эфире ведущих российских телевизионных каналов. Напомню, что программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сразу после новостей «Поверх барьеров». Это российский час, который ведет Марина Тимашева. Основные темы этого выпуска – похождение повесы в камерно-музыкальном театре «Долина царей» Алексея Пурина, монография Эдуарда Нитбурга, афроамериканцы США 20 век. Вот у нас еще, слава богу, есть культура.
Отлично, спасибо.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев в прямом эфире. Будет ли ясность в тандеме?
Комментарии экспертов.
Евгений Бунимович о подростковых инициативах Верховного суда.
Право автора.
Правда о русской птице. Виктор Ерофеев объясняет миф России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.